Новости часа представила Любовь Баматова. Московское время 18 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Сегодня отмечается Международный день цыган. Новое землетрясение в Японии привело к повреждению еще одной атомной электростанции. Защитники Химкинского леса заявляют, что участки земли вдоль строящейся трассы Москва-Петербург распродаются, несмотря на заверения властей, что этого не будет. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, центральная тема этого часа, отмечающаяся сегодня во многих странах мира, Международный день цыган. Он был учрежден в Лондоне 40 лет назад на первом Всемирном цыганском конгрессе для того, чтобы объединить цыган всей земли, рассказывает Павел Куравский.
Цыгане – собирательное название около 80 этнических групп, объединенных общностью происхождения и признанием так называемого цыганского закона. Все эти этнические группы являются носителями неповторимого культурного наследия. Для его сохранения 8 апреля 1971 года в Лондоне открылся первый Всемирный цыганский конгресс. Был создан Международный союз цыган, учреждены национальные флаг, герб и гимн. Международный день цыган – событие не только для самих цыган, но и для почитателей их культуры. С каждым годом этот праздник отмечается все шире, говорит кандидат философских наук, специалист по цыганской культуре Федерального института развития образования Марианна Сеславинская.
В последние именно годы постперестроечные действительно стал праздноваться этот праздник. В общем-то, можно сказать, что это праздник, который как бы пошел сверху. То есть это не традиционный праздник, который был всегда среди цыган, а праздник, который связан с выходом общественного движения цыган на международную арену. Вот это понимание того, что цыгане всей Европы и всего мира – это народ, который имеет единые истоки, язык, которых имеет единые истоки, культура, вот это понимание, наверное, пришло только в 20 веке. Поэтому можно сказать, что праздник цыган – это действительно праздник всех цыган. И вообще он действительно празднуется, и он в России празднуется в разных городах. Сейчас достаточно много появилось общественных организаций, каждый организует этот день так, как он может, так, как он считает нужным. Редко делаются какие-то собрания общие, концерты организуются. В Москве, как правило, это день памяти, когда пускают венок по воде. Это день памяти цыганам, погибшим во время Холокоста, во время Великой Отечественной войны. Но этот день многие посылают друг другу поздравления, рассылают их по различным адресам. Это действительно Международный день цыган.
То есть этот праздник не остался формальностью Лондонского конгресса?
Я бы сказала, что это праздник связан с, я не побоюсь этого пафосного слова, с ростом самосознания цыган, с расширением как бы их вот этого традиционно узкого пространства. И ведь еще тут такое важное значение есть, что когда этот праздник стал праздновать публично и официально, то ведь к нему оказались причастны и не только цыгане, но и жители тех стран, где они живут, потому что этим очень интересуется пресса. И таким образом проявляется интерес к цыганам и к их проблемам, и к их культуре. Вы знаете, очень приятно то, что у цыган очень много разных проблем, связанных и с их социальным развитием, с их положением. Но, как правило, в этот день все-таки доминируют какие-то положительные эмоции. Я считаю, что очень хорошо. Для понимания того, что цыгане – это часть населения страны и часть населения всего земного шара. Вот это такое, мне кажется, очень важное значение этого праздника.
Специалист по цыганской культуре Федерального института развития образования Марианна Сеславинская напомнила еще один цыганский обычай – вечером в день цыган проносить по улице зажженную свечу в знак памяти и примирения. Однако 3 года назад Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью назвала цыган самым угнетаемым национальным меньшинством в России. Сотрудница правозащитного центра «Сова» Наталья Юдина признает, что за прошедшие 3 года ситуация не улучшилась и не прояснилась.
На сегодняшний день информации конкретно по цыганам очень проходит мало. Ну вот даже по косвенным признакам, которые нам становятся известны, понятно, что, в общем, цыгане как были самой уязвимой группой, так, в общем, ей и остаются. И характерным примером, в 2009 году, если я не ошибаюсь, осенью, мэр города Сочи, например, вообще предложил цыган и бомжей вывозить на строительные работы и принуждать их там работать. Да? И это весьма показательный пример. Если верить социологическим опросам, они по-прежнему вызывают у широких народных масс опасения. Традиционные стереотипы, идущие еще с глубинных времен. Да, это страх чужого, это страх непонятного. Это вот, да, вот как какие-то люди, которые выглядят не так, ведут некий малопонятный образ жизни.
Но есть ведь вот и новые страхи. Например, во многих местах устойчивое представление последнего времени о том, что цыгане занимаются наркоторговлей.
Да, и в общем, это опять-таки, да, ничем не доказанные заявления. Да, и есть вот, да, некий стереотип. Раньше воровали лошадей, теперь, значит, распространяют наркотики.
Сказала Радио Свобода сотрудница правозащитного центра «Сова» Наталья Юдина. Правозащитники и социологи признают, общественное мнение по-прежнему настроено против цыган, а сами цыгане с большим трудом интегрируются в жизнь современной России. Но эта проблема и общеевропейская. Во многих странах правозащитники отмечают ущемление прав цыган по национальному признаку, рассказывает вице-президент Международного союза цыган Надежда Диметр.
Права цыган нарушаются всюду, во всех областях совершенно жизни и в любой стране. К сожалению, не только праздник у нас общий, у нас проблема общая по всему миру. Надо сказать, что эта проблема может быть не так остро стоит в России, поскольку все-таки в России есть традиция нормального, хорошего, доброго отношения к цыганскому народу, и цыгане сохраняют культуру русскую, как это не парадоксально звучит сегодня. Но в последнее время с обреченностью фиксируем все новые и новые факты нападений на цыган в разных уголках нашей страны. И с убийствами, например, в Волгограде и в Искитиме. Самое страшное, что это выселение из насиженных мест. То есть они жили с 60-х годов прошлого века, например, в Калининграде, в Туле. То есть у нас происходит то же самое. В Уфе, я не знаю, очень много, Архангельск, Волгоград. Жили в таких компактных поселениях, которые на окраине города находятся. И которые никакого интереса коммерчески не представляли в советские времена. Сейчас эти, конечно, около города большие участки земли, они всем интересны. И их просто пытаются выселить, и во многих городах уже это случилось. Без всяких комментариев о противоправности этих действий.
А какова ситуация в европейских странах?
Положение в Европе просто катастрофическое. Вы знаете, что произошло с цыганами в Италии, то же самое произошло потом. Правда, это не было так освещено в прессе, как, например, то, что произошло во Франции. Хотя это был, конечно, предвыборный ход Саркози. И я думаю, что если бы он арабское население тронул, то была бы гораздо страшнее реакция. А вот именно беззащитность такая цыган вот сподвигла его на эти шаги. Но, с другой стороны, в Европе существует очень много программ. Сейчас принята специальная Страсбургская декларация о правах цыган. Раньше была принята декларация по правам меньшинств. Сейчас по правам цыган и специальные огромные программы, финансовые вливания на всякие проекты, которые посвящены улучшению жизни цыган, здравоохранению, образованию, трудоустройству.
Рассказала Радио Свобода вице-президент Международного союза цыган Надежда Диметр. Сегодня в мире, по приблизительным оценкам, живут от 8 до 10 миллионов цыган. Больше всего в Соединенных Штатах, Бразилии, Румынии, Аргентине и России. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. И я напомню вам заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На атомной электростанции Анагава в Японии после нового землетрясения произошла утечка радиоактивной воды. На некоторое время была нарушена работа системы охлаждения реакторов. В Ливии захвачены двое россиян, корреспонденты «Комсомольской правды». Как сказано на сайте газеты, журналистов взяли в плен представители ливийской оппозиции. Командование НАТО признало ответственность за авиаудар, нанесенный по позициям ливийских повстанцев в районе города Брега, однако отказалось приносить извинения. Дмитрий Медведев отправил в отставку с военной службы первого заместителя главкома ВВС России генерал-лейтенанта Вадима Волковицкого. Госдума одобрила во втором чтении поправки к закону об увеличении штрафов за нарушение правил дорожного движения. Согласно этому документу, штрафы в двойном размере вводятся для Москвы и Петербурга. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир» на волнах «Радио Свободы». Его ведет моя коллега Ирина Лагунина. Темой сегодняшнего выпуска: омбудсмен Киргизии рассказывает о задачах власти страны после года прошедшего после революции. И еще одна тема – итоги переписи населения, которая состоялась в Соединенных Штатах Америки. Итак, аналитический радиожурнал «Время и мир» с Ириной Лагуниной в эфире впервые сегодня в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Ну, а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». И сейчас у нас обзор публикаций в международной прессе. Основные темы сегодняшнего обзора – ситуация в Ливии, где силы НАТО по ошибке нанесли авиационный удар по транспортной колонии войск повстанцев, ну, а также положение в Японии, где произошло новое сильное землетрясение, которое привело к человеческим жертвам и к повреждению еще одной атомной электростанции. Обзор подготовила Малика Рахманова.
Война – это грязный бизнес, и международные силы собираются сдерживать войска Муаммара Каддафи для спасения ливийских повстанцев и мирных жителей только в качестве исключения, пишет газета «Нью-Йорк Таймс» в редакционной колонке под заголовком «Опережая Каддафи». В последние дни полковник сорвал планы НАТО, перегруппировав свои силы. Это заставило НАТО сделать сложный выбор – оставить в покое опасные военные объекты Каддафи или все же сфокусироваться на них, рискуя получить жертвы среди гражданского населения. В результате авиаударов, нанесенных в четверг международными силами по транспортной колонии войск ливийских повстанцев, погибли не менее 5 человек, более 10 ранены. Вот что заявил на пресс-конференции в четверг командующий ливийскими повстанцами Абдул-Фатах Юнис.
Многие люди спрашивают, кто же разбомбил наши танки. Скорее всего, НАТО по ошибке нанесло по нам удар. Но в то же время надо умудриться так ошибиться, чтобы разбомбить в пустыне 20 танков.
Существуют лучшие варианты для сокращения жертв среди мирного населения, отмечает газета. К примеру, американские самолеты А-10 и АЦ-130, используемые ранее в ливийской войне и находящиеся пока в запасном режиме. Цитата. «Президент Обама должен разрешить использование этих авиасудов под командованием НАТО. В отличие от других сверхзвуковых британских и французских самолетов, американские летают достаточно медленно и низко и способны обнаружить основные военные объекты Каддафи, не причиняя вреда населению», пишет издание. «Европейские истребители способны устроить шоу, могут разрушить нежелательные военные объекты в пустынной местности и малонаселенных районах. Однако ни одна страна не имеет самолетов, которые способны уничтожать танки и другие военные и наземные объекты выборочно и точно без потерь среди мирного населения. Обама должен разрешить НАТО использовать американские истребители, убеждена редакция газеты «Нью-Йорк Таймс». Колумнист британского издания «The Times» Элисон Парджеттер убеждена, что в Ливии в настоящее время нет настроения джихада, то есть мести и войны во имя ислама. Однако, по ее убеждению, неповоротливость Запада может стать военной причиной. В своей статье «На примере войны в Ливии» автор рассуждает о противостоянии двух цивилизаций – Запада против мусульманского мира. Газета «Гардиан» пишет о предложенном Турции плане по достижению мира в Ливии. Вот что заявил премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган накануне на пресс-конференции в Анкаре.
Немедленно должно быть достигнуто прекращение огня. Силы сторонников Каддафи должны быть выведены из городов в ряде провинций Ливии. Должна быть обеспечена бесперебойная доставка гуманитарной помощи нашим ливийским братьям, без какой-либо дискриминации. И для этих целей должны быть созданы гуманитарные коридоры.
На северо-востоке Японии в результате повторного землетрясения магнитудой 7,4 баллов погибли не менее 2 человек, свыше 100 ранены. Как пишут электронные и печатные издания, это самые сильные повторные толчки после разрушительного землетрясения 11 марта. О новых сбоях на АЭС Фукусима-Даичи, где после стихийного бедствия в марте ведутся восстановительные работы, не сообщается. Однако, как пишет газета Wall Street Journal, японские власти рассматривают возможность расширения зоны отселения от аварийной атомной электростанции Фукусима-Даичи. Правительство подсчитывает все риски, связанные с радиоактивностью в регионе. В то время как спасатели используют на атомной электростанции азот для того, чтобы держать ситуацию под контролем, ядерная катастрофа становится все более важным пунктом в американской политике, пишет газета Wall Street Journal.
Это был обзор международной прессы, подготовленный моей коллегой Маликой Рахмановой. Сейчас чуть подробнее о ситуации в Японии, где произошло новое сильное землетрясение, рассказывает Валентин Барышников.
Это самые сильные повторные толчки после стихийного бедствия 11 марта на северо-востоке Японии. Новое землетрясение поразило те же районы, префектуры Мияги и Ямагата. По поступающим сообщениям, среди погибших 63-летняя женщина, у которой из-за отключившегося электричества перестал работать аппарат искусственного дыхания, и два пожилых человека, 79 и 85 лет, у которых землетрясение, по предположению властей, вызвало сердечные приступы. Нынешнее землетрясение привело к некоторым разрушениям, однако не вызвало цунами, появившееся предупреждение, которым было отозвано через полтора часа. Более 2,5 миллионов домашних хозяйств и офисов были обесточены, почти миллион оставался без света к вечеру пятницы. Свыше 8 тысяч домов лишились воды, произошли перебои в газоснабжении, сообщается о нескольких случаях пожаров и утечки газа. В некоторых районах было приостановлено железнодорожное сообщение, появились проблемы с телефонной связью. На атомной электростанции Анагава землетрясение привело к утечкам слаборадиоактивной воды из резервуаров, где хранятся отработанные топливные стержни. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на компанию-владельца АЭС, вода вылилась на пол на всех трех реакторах. Максимальный объем вылившейся воды не превышал 4 литров. Обнаружены утечки еще в 5 местах, в том числе в реакторном здании. В турбинном помещении реактора номер 3 повреждены устройства, контролирующие давление в здании. Повреждены 3 из 4 линий электропередачи, питающих АЭС. Представитель японского агентства по ядерной промышленной безопасности Хидэхико Нисияма заявил.
По самой последней информации из Анагавы, есть сообщение об отклонениях от нормы около реакторов 2 и 3 после подземных толчков. Что касается реактора номер 2, мы установили, что в результате землетрясения вылилась вода из резервуара для перерабатываемых отходов. Мы также получили сообщение об утечке воды в контрольном бункере и о трещине в окне галереи для посетителей, что демонстрирует силу землетрясения.
Вместе с тем, как сообщается, повышение уровня радиации за пределами станции не произошло. На российском Дальнем Востоке, где после серьезной аварии на японской АЭС Фукусима ведется усиленный мониторинг радиационного фона, в связи с происшествием на станции в Анагаве не отмечено превышение обычных уровней радиации. Несколько атомных электростанций в прибрежных районах на северо-востоке Японии из-за перебоев с электричеством, вызванных землетрясением, в ночь на пятницу перешли на запасные схемы, используя дизельные генераторы. На аварийной АЭС Фукусима Даичи, серьезно пострадавшей 11 марта, вчерашнее землетрясение, как сообщается, не привело к появлению новых проблем. Тем временем власти Японии предупреждают об угрозе новых землетрясений.
По-прежнему существует вероятность повторных толчков магнитудой более 5 и более 6. Мы просим населения принять необходимые меры предосторожности на случай таких толчков.
Заявил на пресс-конференции в Токио глава аппарата правительства Японии Юкио Эдана. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Продолжаем нашу программу. Ровно 25 лет назад, 8 апреля 1986 года, выступая перед рабочими Волжского автозавода в Тольятти, Михаил Горбачев впервые употребил слово «перестройка». Это слово, наряду с такими словами, как «спутник», вошло в историю. Оно стало слоганом целой эпохи развития Советского Союза, а затем и России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Виталий Камышев.
Идея перестройки витала в конце 80-х годов прошлого века в воздухе, вспоминает ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук Виктор Мироненко. В апреле 1986-го первый секретарь ЦК Советского Комсомола.
Тогда было понятно, что общество наше того времени, советское, находилось в тупике политическом, и экономическом, и духовном. Из этого состояния нужно было каким-то образом выходить. Это не было неким изобретением или авторством Михаила Сергеевича Горбачева. Эти идеи, которые аккумулировались в этой политике и в этой формуле, они вызревали очень долго. И в самом Михаиле Сергеевиче, и в обществе нашем, и формулировались они не только Михаилом Сергеевичем, а может быть даже и не столько Михаилом Сергеевичем, сколько огромным количеством людей. Но история — это всегда упрощение. Жизнь куда многообразнее, чем любая картинка. То, что история связала имя Михаила Сергеевича с этим понятием перестройки, необходимости изменений, перемен, это, наверное, справедливо по-человечески, и, видимо, так это и останется в истории. Помните, была такая шутка, говорили, что вспомнят о Брежневе в истории, скажут, что это был незначительный политический деятель эпохи Аллы Пугачевой. Вот о Горбачеве, я думаю, этого сказать не удастся, потому что это действительно начало некой новой эпохи.
Сейчас на слуху новый популярный лозунг, введенный в политический оборот президентом Дмитрием Медведевым – модернизация. О модернизации говорили и в конце 80-х, но лишь как об одной из составных частей перестройки. Сегодня о модернизации заговорили вновь, и это логично, потому что налицо новый застой, считает Виктор Мироненко.
Очень быстро, даже быстрее, чем Советский Союз, вошли в некий новый застой. Ну, о экономическом я не буду говорить, духовная атмосфера в обществе и все остальное весьма гнетущее, чем-то очень сильно напоминающее такие поздние брежневские времена. Ну, в этом смысле созвучие, конечно, есть. Нужна модернизация. Вот в том, что нужно обновление, я вижу сходство между тем, что говорит, и, к сожалению, только говорит, декларирует Медведев. А отличие я вижу концептуальное в том, какие пути решения этой задачи он видит. Если расчет перестройки, расчет Горбачева уже в конечной своей редакции, когда прошли какой-то путь 2-3 лет, да, ближе к 87-му, к 88-му, 89-му году, стал совершенно очевиден, что для того, чтобы решить задачи, которые были определены как центральные политические, нужно включить всех людей, нужно включить все общество, нужно максимально освободить его, то сейчас, как мне кажется, все-таки опять делается упор на элиту, на какой-то склад, тот, который сосредоточил в своих руках сейчас основные ресурсы и материальные, и природные, и финансовые в стране. И совершенно не обращается внимания или как бы пренебрегается, списывается миллионы людей, без которых, если они не включатся в эту работу, если они не начнут, не почувствуют собственную заинтересованность, никакая модернизация невозможна в принципе. Сегодня, по-моему, руководство постепенно вкатилось вот в такую колею, в которую вкатилось когда-то коммунистическое руководство. Что ничего, масса потерпит, народ терпеливый российский, он еще подождет. А мы пока вот поэкспериментируем. Тут Сколково, еще с чем-то. Все это очень важные и нужные вещи, но куда более важная вещь – это включить людей. Вот это понял Горбачев. На мой взгляд, этого не понимает сегодняшнее российское руководство. И категорически отказывается от наследства перестройки. Вот это, по-моему, самое тревожное. В этом коренное отличие.
Подчеркивает ведущий научный сотрудник Института Европы Виктор Мироненко. В своем изначальном виде перестройка в Советском Союзе закончилась еще в первой половине 1990 года, считают историки. Наступила эпоха лихих 90-х, за которыми последовали путинские нулевые. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве. Сейчас 7:30 вечера. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
На атомной электростанции Анагава в Японии после нового землетрясения произошла утечка радиоактивной воды. На некоторое время была нарушена работа системы охлаждения реакторов. Сообщается, что повышение уровня радиации за пределами станции не произошло. В Ливии захвачены 2 россиян. Это корреспонденты «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин и Александр Коц. Согласно сообщению на сайте газеты, журналистов захватили представители ливийской оппозиции. Все это произошло около города Адждабия. Командование НАТО признало свою ответственность за авиаудар, нанесенный по позициям ливийских повстанцев в районе города Брега, однако отказалось приносить извинения. Дмитрий Медведев отправил в отставку первого заместителя главкома ВВС России генерал-лейтенанта Вадима Волковицкого. Государственная Дума во втором чтении одобрила поправки к законопроекту об увеличении штрафов за нарушение правил дорожного движения. Согласно этому документу, штрафы в двойном размере вводятся для Москвы и Петербурга. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, инаугурацию которого прошла сегодня, предложил парламенту назначить на пост главы правительства прежнего премьера Карима Масимова. Кандидатура была одобрена. Министры финансов стран ЕС на встрече в Венгрии обсуждают запрос Португалии о предоставлении финансовой помощи в связи с долговым кризисом в этой стране. Более 100 тел убитых, предположительно, в ходе вооруженных столкновений последних недель были обнаружены за последние сутки в Кот-д'Ивуаре. По словам пресс-секретаря Верховного представителя Организации Объединенных Наций по правам человека, часть жертв была сожжена заживо. В Вашингтоне вновь безрезультатно завершились переговоры президента США Барака Обамы с лидерами Конгресса о сокращении расходов федерального бюджета. 2 человека погибли в секторе Газа в результате удара израильской авиации. Удар был нанесен по пригороду Хан-Юниса на юге сектора. Погибшие – боевики радикальной группировки «Хамас». Вы слушаете информационную программу «Время свободы», итоговый выпуск которой выходит в эфир в 20 часов по московскому времени. А я приветствую в студии автора и ведущего программы Андрея Шарова. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Представлю вам 3 из 6 главных тем программы. Участники участки Химкинского леса возле будущей автотрассы Москва-Петербург выставлены на продажу, несмотря на запрет правительства России, утверждают активисты компании в защиту Химкинского леса. Повторное землетрясение создает новую опасность для японских атомных электростанций, свидетельствует корреспондент «Радио Свобода». Представлю интересную книгу, только что вышедшую в Праге, сборник записей блогеров и интернет-дискуссий из Центральной Азии и о Центральной Азии. Координатор этого проекта, к которому некоторые отношения имеет и Радио Свобода, Свободная Европа, виртуальные беседы из Центральной Азии, американский журналист Кристофер Шварц обобщил сетевые наблюдения нескольких десятков преимущественно молодых людей о частной жизни и социально-политических проблемах в определенной мере или почти полностью закрытых восточных обществ 5 бывших советских республик Средней Азии. Я беседовал об этой теме с экспертами. Один из них – это наш коллега, обозреватель «Радио Свобода», руководитель интернет-проекта «Радио Свобода» на таджикском языке Салима Юбзот. Я беседовал с Салимом о том, какое значение сейчас благосфера имеет для центральноазиатских стран. Давайте послушаем фрагмент беседы. Все центральноазиатские страны в той или иной степени закрытые общества. Каково значение благосферы для Таджикистана, Казахстана, других стран, скажем, ну, наиболее хотя бы продвинутых в этом отношении?
Я думаю, очень большое значение, потому что, во-первых, правительства центральных азиатских стран мало обращают внимания на них, считая, что трудно найти там что-то, за что можно зацепиться, представляют возможность анонимно высказать свое мнение. И особенно в очень закрытых странах, в Туркменистане блогеры делают замечательное дело. И то же самое и в Узбекистане. Информация, которая не поступает ни по каким другим каналам, может поступать именно через блоги.
У каких-то руководителей центральноазиатских стран есть свои блоги, насколько вам известно?
Пока еще нет, но говорят, что Рахмонов думает открыть свой блог и свою страничку в Твиттере.
В какой степени благосфера способна, может быть, сейчас этого не происходит, но способна расшатать традиции центральноазиатских обществ?
Они имеют огромный потенциал. Скажем, вот в нашем обществе, в таджикском обществе открыто где-то сидеть и что-то сказать против ислама, это невозможно просто. Но в блогах мы читаем очень многое о тех или иных понятиях в религиозных трактатах, даже в Коране, или действий того или иного религиозного именитого лидера. Женщины начинают высказать свои мысли. Если даже создать самые лучшие благоприятные обстоятельства в Душанбе и попросить женщина сказать, что они думают, скажем, о своей жизни со своим мужем, она никогда ничего не скажет. Но когда есть блог, она высказывается, она говорит об этом.
А женщина активно в благосфере участвует?
Не очень, но, по крайней мере, сейчас в таджикской благосфере 2 блога, которые очень популярны, и там идет очень большой обмен мнениями.
Это анонимные блоги?
Да.
Обозреватель «Радио Свобода», руководитель интернет-проекта нашего радио на таджикском языке Салим Уйбзот. Мы беседовали о благосфере Центральноазиатских республик. Рассказ об этой и других актуальных темах дня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20.07. Андрей.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Продолжаем программу «Время свободы». Российская общественность вновь говорит о ситуации вокруг Химкинского леса, через который будет строиться автотрасса Москва-Санкт-Петербург. Экологи сообщают, что некая частная фирма начала распродажу земель, расположенных недалеко от будущей скоростной дороги. Рассказывает Лейла Гениатуллина.
Подмосковная компания «Химки Ленд», принадлежащая коллективному хозяйству сельских производителей «Химки», на своем сайте пишет о начале продажи земель, которые имеют важное стратегическое расположение благодаря близости к запланированной скоростной автотрассе Москва-Санкт-Петербург. Всего на продажу выставлено 8 участков. Цена за гектар от 6 до 8 тысяч долларов. Между тем, экологи напоминают, что ранее, когда проходила оценка стоимости земель леса, называлась сумма 4 тысячи рублей за сотку. Собственники на такой разнице могут озолотиться, считают эксперты. Продавцы лесных участков утверждают, что некоторые из них находятся на расстоянии всего 200 метров от будущей трассы. Они готовы взять на себя все вопросы с вырубкой леса, обещают провести экологическую экспертизу и купить так называемый порубочный билет. Активист движения в защиту химкинского леса Ярослав Никитенко был удивлен появившимся сообщением о продаже лесных земель, несмотря на обещание российского правительства, что территория вокруг скоростной дороги останется незастроенной.
К нам поступила информация, что в некой конторе «Химки Ленд» продается земли химкинского леса. Это было, конечно, для нас удивительно, вот, потому что господин Иванов громогласно, что химкинский лес он останется нетронутым, что это вообще будет особо охраняемая природная территория, что земля зарезервирована только под дорогу, никакой инфраструктуры. Но, тем не менее, когда мы позвонили в эту контору, нам сказали, что купить очень даже можно, заплатив 6 тысяч долларов за сотку. Я напомню, что правительство покупает эти земли по цене 4 тысячи рублей за гектар. И, кроме того, они сказали очень интересную информацию, что, оказывается, пока что эту землю купить нельзя, но можно только заключить предварительный договор продажи. И окончательно можно будет купить в апреле этого года, когда правительство Московской области даст на это согласие. Ну, сразу же вспоминается, что говорил господин Кельбах из Росавтодора. Он сказал, что 15-20 апреля должно быть заключено дополнительное соглашение с ВИНСИ, компанией, строящей трассу через Химкинский лес. И, вероятно, вот апрель, он связан именно с этим доп. Соглашением. И поэтому сейчас у нас есть очень хороший шанс остановить этот проект.
Это был активист движения в защиту Химкинского леса Ярослав Никитенко. В течение многих месяцев экологи старались противостоять планам правительства построить через Химкинский лес платную скоростную дорогу Москва-Санкт-Петербург. После того, как эта история вызвала широкий общественный резонанс, российский президент Дмитрий Медведев приостановил строительство трассы и предложил провести дополнительное экспертное обсуждение этого проекта. Однако эти слушания не изменили первоначального решения правительства о строительстве трассы. Тогда чиновники обещали, что вместо вырубленных деревьев будут высажены новые, а территория, прилегающая к автомобильной дороге, останется незастроенной. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная.
Главной темой российской благосферы остаются сами перспективы ее существования, несколько затуманенные в последние дни хакерскими атаками на «Живой журнал», пишет пользователь Марк Сандомирский.
За последние дни у меня уже выработалась привычка первым делом, проснувшись поутру, заглядывать в интернет, жив ли ЖЖ, можно постить или уже завис. Если раньше я обычно отправлял утренний пост в 11 часу утра, когда большая часть френдов уже в сети, то теперь лихорадочно делаю этого с самого раннего утра. Вчера вот утром не уложился, буквально минут на 10 не успел. Похоже, список крылатых фраз, напоминающих о скоротечности времени, пока идут часы, пока горит свеча и тому подобное, пополнится еще одной – пока работает ЖЖ.
Пользовательница Things рисует мрачные перспективы ЖЖ-миграции.
Потянулись беженцы в соседние благосферы, уносят последний контент. Об оставшихся по ту сторону ходят зловещие слухи, мол, сервер включают часа на два и только для своих, рекламы проплаченных. Остальных раз в неделю отоваривают 15 минутами. Лишь на копипаст и хватает. На количество знаков жесткий лимит. О комментах там и думать забыли. Фриндоцит всюду. По ночам абьюз тим фофу дех по журналам рыщет. Ворвется, тут тебе и суспенд. Кто контент не заархивил, все потерял. Хорошо еще, если ник с аватаром перетащить успел. Местные косятся, цедят брезгливо. Как послушаешь этих понаехавших жуликов, так все они были тысячники из Яндекс.Топов, месяцами не вылезали.
На бедственное положение братьев по клавиатуре обратил внимание даже пользователь номер один Дмитрий Медведев.
Получил много обращений в связи с DOS-атаками на «Живой журнал».
Как активный пользователь ЖЖ, считаю эти действия возмутительными и незаконными. В том, что случилось, должны разобраться и администрация живого журнала, и правоохранительные органы.
Однако в блогах царит не только уныние. Обозреватель Ленты.ру Алексей Пономарев готов смириться с неработающим ЖЖ, если хакерские атаки станут единственным способом политической борьбы.
С точки зрения мечтательного футуриста, было бы вообще идеально, если бы вся политическая борьба со временем переместилась из реальной плоскости в виртуальную. Представьте себе, новогодние обращения президента публикуются в Твиттере под бой курантов и ретвитятся параллельно с откупом шампанского. Люди на выборах голосуют, авторизуясь через аккаунты Facebook и LiveJournal. Хакеры выполняют роль ОМОНа и оппозиционных демонстрантов с коктейлями Молотова в руках, ожесточенно дедосят друг друга. Все обходится без крови, а граница при этом на замке. Заходит враг, и электрический кулак ему по роже.
Англоязычная блогосфера, в отличие от российской, озабочена не собственным будущим, а будущим мира. Причем, какую страну ни возьми, будущее ее представляется блогерам печальным. Пожалуй, самая печальная картина получилась у британцев. Блогер газеты «Телеграф» Нил О'Брайен, на днях столкнувшийся с молодежной акцией протеста в собственном офисе, пишет.
Они проникли в здание и полчаса выкрикивали в свой хиленький диктофон какие-то лозунги. Потом они демонстративно умирали, забрызгивая себя бутафорской кровью, после чего акция закончилась так же неожиданно, как началась. Позже выяснилось, что протест был направлен против одной из наших публикаций. Непонятным оставалось только одно – почему все эти группы прямого действия пользуются такой популярностью у современных левых? Причина проста – потому что они идиоты. Тинейджеры, набрасывающиеся с металлическими прутьями на усталых полицейских и наводящие страх на сотрудников магазинов, просто противны. Но, кроме всего прочего, они еще и невежды. Они не знают и знать не хотят, что политика протеста всегда служила подменой свободной мысли. Пример консерваторов в 90-е годы или лейбористов в 80-е показывает, что политического обновления можно добиться только отказавшись от мегафонов. Протесты – признак застоя внутри политического движения. Это политика лузеров. Но мать идиотов, как говорят итальянцы, всегда беременна.
Американская печаль тоже связана с беременностью, но на этот раз в буквальном смысле. На портале The Daily Beast журналистка Мишель Голдберг рассказывает о социальной кампании по продвижению воздержания как основного метода подростковой контрацепции, лицом которой стала дочь Сары Пейлин Бристол. Проблематичными Голдберг представляются не столько шестизначные гонорары Пейлин-младшей, сколько факты ее биографии.
Пейлин, родившая ребенка в 18 лет в результате незапланированной беременности, стала благодаря этому звездой реалити-шоу. Если эта ее слава и способна что-то пропагандировать, то только мысль и так уже пользующаяся тревожной популярностью в этой стране. Ранняя беременность – прекрасный способ избавиться от школьной скуки и стать предметом всеобщего обожания. Количество подростковых беременностей снижалось в течение 10 лет, но теперь оно снова растет. Отчасти это результат недостаточной осведомленности о методах контрацепции. Число подростковых беременностей выше там, где сексуальное просвещение в школах ограничили пропагандой воздержания. Но дело не только в контрацепции. Недавний правительственный доклад показывает, что пятая часть девушек не имеет ничего против ранней беременности. Впрочем, это и не удивительно, если принять во внимание степень фетишизации деторождения. Журналы переполнены новостями о репродуктивной жизни кинозвезд, папарацци преследуют знаменитых младенцев. Пейлин-младшая – апофеоз этого феномена. Может, в своей кампании по пропаганде воздержания она и говорит, что беременности до некоторого возраста следует избегать. Но только ее биография свидетельствует куда красноречивее. Если повезет, ранняя беременность может принести большие деньги, причем делать для этого ничего не требуется.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Время напомнить вам краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На атомной электростанции Анагао в Японии после нового землетрясения произошла утечка радиоактивной воды. На некоторое время была нарушена работа системы охлаждения реакторов. Сообщается, что повышение уровня радиации за пределами станции не произошло. В Ливии захвачены двое корреспондентов «Комсомольской правды». Как сказано на сайте газеты, их взяли под стражу представителей ливийской оппозиции. Командование НАТО признало свою ответственность за авиаудар, нанесенный по позициям ливийских повстанцев в районе города Брега, однако отказалось приносить извинения. Государственная Дума во втором чтении одобрила поправки к законопроекту об увеличении штрафов за нарушение правил дорожного движения. Согласно этому документу, штрафы в двойном размере вводятся для Москвы и Петербурга.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Резо Габриадзе. Не только о куклах и не только о театре.
Комментарии экспертов.
Сможет ли Украина совместить Европейский Союз с таможенным?
В блогах Свободы.
Яков Кротов. В защиту провокаций.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Российский «Газпром» готов в суде отстаивать свои позиции в споре с Литвой относительно условий поставок газа. Эксперты считают, что пока Литва будет слишком буквально следовать реформе европейского газового рынка, ей не удастся добиться снижения цен на топливо. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Заместитель председателя правления «Газпрома» Валерий Голубев в четверг заявил, что спор между концерном и правительством Литвы об условиях поставок газа может быть решен в судебном порядке, причем российская сторона в своей победе уверена. В начале марта Литва, пригрозив международным разбирательством, фактически предъявила «Газпрому» ультиматум, дав ему 2 месяца для снижения цен на топливо, поставляемое в страну. Если этого не случится, то Литва обещает расторгнуть договор о продаже «Газпрому» крупного пакета акций местной газотранспортной компании «Летуос Дуэс» на основании того, что российская компания нарушает условия соглашения в части установления справедливых цен. Насколько вероятен такой сценарий? Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Там главный акционер – это немецкая компания «Эон Рургаз» 38,9%. «Газпрому» принадлежит 37,1%. И литовскому правительству принадлежит 17,7%. Смысл тот, что если отбирать эту компанию и делать ее независимой от поставщика, от «Газпрома», то придется, вероятно, платить «Газпрому» за его долю. А может быть, даже и немцам придется платить. Но таких денег у литовского правительства нет. И в настоящий момент вот этот конфликт по поводу судьбы этой компании, он фактически используется литовцами для того, чтобы надавить на «Газпром» и получить скидку на цену за газ.
Тем не менее, следует признать, что у Литвы есть все основания быть недовольной ценами на российский газ, особенно учитывая их уровень в других странах Европейского Союза. Как напоминает аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Андрей Полищук, даже для соседних Эстонии и Латвии российский газ обходится дешевле.
«Газпром» же еще дал скидку Эстонии и Латвии, но при этом Литве скидку никакую не давал. Я думаю, в принципе, из-за этой позиции «Газпрома» и начался конфликт.
В свою очередь, Михаил Крутихин из «Русэнерджи» считает вполне обоснованным уровень цен на российский газ для Эстонии и Латвии. Литва, по его словам, также могла бы претендовать на сопоставимые скидки, если не старалась слишком рьяно выполнять резолюции Евросоюза о реформе европейского газового рынка.
Соседям Эстонии и Латвии «Газпром» предоставил 15% скидку по сравнению с так называемой формулой цены на газ на том условии, что они сохранят прежние объемы закупок газа, то есть дадут некие дополнительные гарантии. Литва, в принципе, могла бы дать такие гарантии, но она пошла дальше в следовании европейским принципам либерализации рынка и стала настаивать на отделение этой компании «Литовос Дуэс» от «Газпрома» как поставщика.
Формально «Газпром» уже заявил о своей готовности вести переговоры о снижении цен на газ для литовских потребителей в случае согласия этой страны на подписание долгосрочных контрактов. Такой сценарий, как считает аналитик-брокер кредит-сервиса Андрей Полищук, теоретически возможен, но практически Литве не выгоден.
«Газпром» вполне может дать скидку именно при определенных условиях. Это вполне понятно, да, когда, например, увеличиваются объемы поставок, дается скидка, либо идет на какие-то другие уступки, либо это очень важный рынок для «Газпрома», как немецкий. Для Литвы это, скорее всего, негативный вариант, потому что она очень сильно зависит от российского газа. Если будет подписан «Газпром» на увеличение увеличение объемов поставок, тем более при условии take-or-pay, когда даже если ты не выбираешь объемы газа, тебе необходимо за него платить, для Литвы это не очень приемлемый результат. Но на таких условиях, в принципе, они могли бы договориться.
Пока эксперты затрудняются прогнозировать, чем закончится спор между «Газпромом» и правительством Литвы, не исключая, что дело все-таки может дойти до международного суда. При этом они уверены, что так или иначе, но конфликт будет урегулирован, поскольку ни той, ни другой стороне невыгодно прекращение поставок российского газа. Андрей Полищук продолжает.
Теоретически возможно, конечно, поставки сжиженного природного газа, но для этого необходимы инвестиции, строительство заводов и время. Поэтому сейчас Литва полностью зависит от «Газпрома», и, соответственно, в этом плане, конечно, у «Газпрома» позиция более сильная в плане переговоров. Но при этом «Газпром» тоже не может пойти на перекрытие трубы, то есть на остановку поставок, так как это будет крайне негативно расценено Евросоюзом. Остановка поставок явно повлияет на экономику и даже, возможно, на жизненные условия в Литве.
Впрочем, не исключено, что в недалеком будущем у «Газпрома» подобные проблемы могут возникнуть и с другими европейскими странами, готовыми незамедлительно следовать реформистским планам ЕС в отношении рынка газа, говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Я не представляю себе, как «Газпром» собирается прокладывать, например, свой трубопровод «Южный поток» через территорию Румынии. Дело в том, что Румыния – это одна из 7 стран, которые выразили желание полностью осуществить вот этот третий энергопакет и отделить полностью собственность на трубопроводы, пересекающие границы, от поставщика газа.
Что же касается Литвы, то ее позиции после громких заявлений представителя «Газпрома» Валерия Голубева осталась неизменной. Правительство страны по-прежнему говорит о нарушении «Газпромом» его обязательств, ожидая предложения о переговорах.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Иван Трефилов. Десятого апреля исполнится год с того дня, когда под Смоленском разбился самолет, на борту которого находилась польская делегация во главе с президентом страны Лехом Качинским. Отношение россиян к этой трагедии, а также к тому, как повлияла она на восприятие Польши в России, посвящена сегодня наша рубрика «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Год назад, сразу после трагедии, Левада-центр спросил россиян, какие чувства они испытывают в связи с ней. «Ужас», — ответили 24% опрошенных, «сострадание» — 65%. И только 7% граждан заявили, что не испытывают по этому поводу никаких особых чувств. Вот комментарий Натальи Зоркой, ведущего научного сотрудника центра.
Конечно, это была трагическая, страшнейшая за последнее время катастрофа, и, в общем, ни один мало мальски. Пристойный человек не мог ее воспринять без чувств ужаса и сострадания, и, в общем, конечно, подавляющее большинство людей восприняли это как огромную трагедию, тем более, что это такая уникальная история, когда погибла элита, президент, и плюс это было связано с тяжелейшим моментом российско-польских отношений, нашей истории, истории войны с Катынским расстрелом. Первая реакция была абсолютно человеческой.
Вы совершенно справедливо отметили, что это было связано с Катынской трагедией, так как целью визита разбившейся польской делегации было посещение Катынского мемориала под Смоленском. Каково сегодня отношение россиян к Катынской трагедии? Кого считают виновником расстрела польских офицеров?
Тогда именно под влиянием этой катастрофы, во-первых, значительное количество людей вообще просто впервые узнало о том, что это было, потому что информированность о Катынском расстреле, хотя еще существовала где-то порядка 40%, все-таки знали об этом. Но большинство населения об этом не знало, и это очень характерно для нашего общества, потому что все такие трагические события, связанные с советской историей, с историей войны тоже, они, конечно, вытесняются сознанием, и за весь этот период какой-то серьезной проработки обществом и элитами этой вот ситуации, вытеснения таких событий, где вина и сталинского режима, и Советского Союза была огромна, работа эта, в общем, завершилась почти ничем. На фоне этой катастрофы повысилась доля людей, считающих, что за это ответственность собственно, сталинское руководство, а не германское. Но, тем не менее, сомнения в этом очень велики по-прежнему. И невзирая на то, что даже первое лицо нашего государства, пользующееся таким высоким доверием, признало это публично, и всем это известно. Тем не менее, просто это такое вот очень характерное для нашего общественного сознания нежелание признавать, неумение брать на себя вину за такие события, когда ответственна наша страна. Схема всегда работает одна и та же. Обострение вот таких спорных исторических вопросов, они всегда компенсируются тем, зато мы выиграли в войне и победили фашизм. И этим как бы все искупается. Представление о том, что народ как бы пережил другую историю, что ответственность нашей страны в этом очень велика, оно как бы вытесняется. То есть это, конечно, такое вытесненное знание об этом, я считаю, и нежелание как бы принять ответственность на себя, нежелание считать Россию ответственной за преступления советского режима.
А изменилось ли каким-то образом отношение россиян к Польше?
Отношение россиян к Польше вообще, если смотреть вот так в какой-то более долгой перспективе, оно сильно ухудшилось где-то к середине 2000-х годов и преобладает до сих пор представление о том, что Польша не союзник, не партнер, а все-таки вот скорее противник. Тогда, после катастрофы, заметно улучшилось отношение к Польше и к полякам, но потом этот тренд опять опустился вот на такой вот довольно низкий уровень доброжелательности и открытости по отношению к Польше. То есть отношения, я думаю, что все равно остаются напряженными, и по мере того, как какие-то будут возникать конфликты или политические какие-то противостояния, оно будет опять становиться более негативным, потому что проработки прошлого в обществе не идет, конечно.
Социолог Наталья Зоркая, гостья рубрики «Общественное мнение». Итак, авиакатастрофа 10 апреля 2010 года под Смоленском на некоторое время изменила отношение россиян не только к другой трагедии, Катынской, но и, собственно, к Польше. Однако с течением времени в общественном сознании снова берут верх старые установки и стереотипы.
«Общественное мнение», которое на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над ним работали сегодня продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Широградский. Сразу после нас в эфире Радио Свобода передача «Время гостей». Ее тему сегодня: чем недоволен президент Украины Виктор Янукович, какие реформы в стране можно осуществить. Участник программы, представитель президента Украины в Верховной Раде, народный депутат Украины Юрий Мирошниченко. Ведет передачу политический обозреватель Радио Свобода Виталий Портников. Оставайтесь на наших волнах. А я прощаюсь уже до следующей недели. Всего доброго, хороших вам выходных.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент Украины Виктор Янукович впервые выступил с посланием
депутатам. Родственники погибших в тех событиях и сами участники установили на площади.
Наши соседи и друзья, которые работают на разных должностях по всей стране.
Продолжается мониторинг воздуха, воды, обстановки.
Экстремисты при поддержке Ирана наверняка попытаются воспользоваться.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.